Дорогие друзья, программу на Православном радио продолжает наша рубрика «Гость в студии». Я вам представляю сегодняшнюю гостью, это матушка Наталья Зыкова, преподаватель церковно-приходской школы при храме Божией Матери Всех Скорбящих Радость в городе Екатеринбурге. Здравствуйте, Наталья Викторовна.
Добрый день.
Итак, мы сегодня, у нас очень интересная тема, будем говорить о творчестве Николая Стефановича. Николай Стефанович... Вот если говорить о его жизни и творческом пути, хотя бы коротенько так, да? Он родился 24 декабря, это по старому стилю, 1911 года, а по-новому это начало января 1912 года. И уже, получается, нынче, в этом году, исполнилось 100 лет со дня его рождения.
Совершенно верно, 100 лет – это дата, юбилей.
Юбилейная дата. Угу. И поэтому нам, конечно, стоит вспомнить о его творчестве, о творчестве такого духовного поэта, который говорил, может быть, один из немногих в свое время, говорил вот о таком о духовном, о высоком, о божественном.
Я бы даже сказала не вспомнить, а заново открыть.
Может быть, даже да.
Потому что в печатном варианте у него, по крайней мере, у меня на руках, единственная тоненькая книжечка, о которой я расскажу историю ее нахождения. А в интернете очень мало, буквально 1-2 стихотворений и восторженного читателя. Поэтому для нас это будет сегодня открытие.
Открытие поэта. Mm-hmm.
На одной из книжных полок в церковной лавке я увидела небольшую в бумажной обложке книгу стихов под названием «Страстная неделя». Стихи, поэмы и имя автора – Николай Владимирович Стефанович. Открыв наугад страницу, прочитала. Листва зашумит и отпрянет, деревья сомкнутся плотней. Откуда такой темперамент у звезд, резиды, тополей? Загадочны травы и листья, все замерло, шорох затих. И чувствую, здесь Евхаристия, и слышу, твоя от твоих. И здесь же. Сейчас в заборах ни одной доски не назовешь по-прежнему доскою и не уймешь крестящейся руки. Так утренние улицы легки, и небо православное такое. Познай же Бога, ясного насквозь, пока портфелем, тезисом и книжкам, пока вещам закрыть не удалось, лицо его, открывшееся слишком». Радость открытия нового имени в литературе, а в частности в поэзии, всегда сопровождается словами «сопричастность», «сопереживание», «созвучие». Стихи автора этого поэтического сборника оказались созвучны моему внутреннему миру, его душевному и духовному состоянию. А взгляд поэта на трагедию падшего человека отвечал православному видению мира, в котором мы живем. Уникально и в то же время трагично сложилась жизнь автора. Предисловие к сборнику, который я имею сейчас на руках, стихов, автор и составитель, к сожалению, имя неизвестно, Н.В. Гусева, может быть, Наталья, пишет о поэте. Следующее. Николай Владимирович Стефанович родился в 1912 году, скончался в 1979. Родился в Варшаве, но вскоре после его рождения отец переехал в Россию, где Николай Стефанович и провел всю свою жизнь, преданно любя русский язык и русскую культуру. В его поэзии отражены все грани славянской души, ее надежды, чистые порывы и поиски истинной веры. Возможно, во всем этом сказалось и родство с сербами. Поэт был последним отпрыском древнего рода сербских аристократов Вук Стефановичей, восходящего к XII веку. У каждого свой крест. У Николая Стефановича таким крестом стало одиночество. Но так было не всегда. Ему, тогда еще молодому и талантливому человеку, прочили большое будущее. Литература, музыка, искусство. Казалось, везде Николай Владимирович мог добиться успехов и признания. Он был близко знаком и состоял в переписке с такими поэтами, как Борис Пастернак и Александр Блок. Они очень высоко ценили его поэтический дар. Все изменилось в один день. Это были первые дни войны, Великой Отечественной войны. Служа в театре имени Вахтангова, вместе со своими коллегами он попадает под бомбежку. Заживо замурованные под обломками здания, он видел, как в муках погибали его товарищи, задыхаясь один за другим на его глазах. Но смерти, увиденной им в упор, не удалось на этот раз добраться до него. Его извлекли живым из-под развалин. Надо сказать, что именно эта встреча со смертью изменила его жизнь в корне. Что-то произошло, надломилось в его душе. Смерть наложила отпечаток и на его поэзию. И если прочитать внимательно все стихи, вот избранные, что есть в этой книге, его стихи и поэмы, то можно сделать выборку из строк, которые повторяют тот день, страшный день, когда произошел этот надлом. «Я землю мокрую в гробу локтями сразу разгребу», или «Пройти бы, прорваться сквозь давки и зуд и этих загробных удушей». Подобные образы нет-нет и возникают. Но вот что интересно. Главным все-таки для поэта остаются слова при встрече со смертью не «выжить и жить дальше», а слова «воскреснуть и спасти свою душу». Вот стихи, в которых мы слышим эти темы. «А звезды околдованные внемлют, как их зовут лягушки нараспев, и вон и час падут они на землю, разъединение злого не стерпев. Все времена сольются, не так дали? Все трубный глаз, раздавшись посреди, соединит миры, пространство дали, и то, что было с тем, что впереди. Ей, Господи, гряди, мы так устали, мы ждем Тебя, ей, Господи, гряди». Или еще одно стихотворение, созвучное этим чувствам, мыслям и сопереживаниям. «В каких-то травах невысоких, о плоть, покорно будешь ты строить разнузданные соки своей загробной тошноты, во тьме отчаянной и тесной, где только плесень и вода. Ну что ты сделаешь тогда?» И плоть ответила: «Воскресну». 20-30-е годы для поэта отмечены знаком разрушения. В первую очередь разрушение святынь, попрание христианских ценностей. Кто там шагает правой, левой, левой, левой? Это Маяковский, глашатай революции. Все в единый строй, под один марш, со своим Богом, отцом всех народов. Но поэт не перекладывает вину в создавшихся трагических ситуациях в стране, так называемое время тоталитарного режима, только на верховного правителя его окружения. Вину он видит в первую очередь в самом человеке, отринувшем Христа. Вот короткие строки, которых точно поставлен диагноз болезни. «Да чего ж характер труден и непрост у слепых галактик, у безумных звезд, мрачная эпоха, произвол планет». И дальше удивительное сочетание несочетаемого. «Хорошо, что плохо, когда Бога нет». Богоотступничество – вот причина этой болезни и ее последствия – слепота, мрак, произвол, безумие. К этому периоду относятся и другие стихи поэта, и в них то же самое безумие, пустота, одиночество, которые коснулись и самого автора. Он ощущает себя в этом мире как нечто разрушенное, сломанное, одинокое и потерянное, и не скрывает этого своего состояния. «Пространства нет. Вот мой эпиграф. О, глухота земных ушей! Ведь голоса пантеры, тигров витают в комнате моей. Но виск индейцев, как ни звонок, над креслом вьющийся моим, для барабанных перепонок он все равно неуловим. Моих бессилий окаянство на мир надело кандалы, и образуются пространства, квадраты, конусы, углы. Я ничего не вижу в целом, того, что здесь, не вижу там, и даже собственное тело я ощущаю по частям.
А вот, Наталья Викторовна, если говорить вот о его жизни личной, то вы говорите, что она не сложилась, да?
Не сложилась.
Что вы имеете в виду?
Что я имею в виду? Ну, конечно же, любой человек хочет иметь рядом близкого ему человека, любимого человека. Вот этого не случилось. Как я прочитала из предисловия к этому сборнику автора Гусевой, что он очень стремился полюбить, соединиться создать с родственной семью, ему душой, создать семью, иметь детей. Но не случилось. Не случилось и еще одиночество. Одиночество – отсутствие читателя. Вот в конце я буду эти стихи читать. Собеседника, который бы понял его.
Ну вот говорят, что он все-таки после войны был момент такой, когда он все-таки обрел, так сказать, вторую половину, женился, но вскоре брак распался. То есть это был очень короткий такой брак.
Да, прошло как...
Плюс еще дорогая и любимая мама у него в 48-м году умирает. То есть он действительно вот остается... Поэт один. И вот отсюда вот, возможно, вот такой, знаете, вот налет такой печали, такой грусти в его стихах, да?
Когда такое замкнутое пространство,
да,
в котором
вот то,
ты
что он рисует,
пытаешься только единственное, что его спасает, удерживает, это вот вера, это вера в будущее воскресенье, что иной мир – это тот мир, который спасительный для человека. Конечно, это... Вот такое, как бы, две темы, можно сказать. Одиночество, с одной стороны, а с другой стороны, тема оптимистическая, тема будущего, тема будущего воскресения, да, утверждающая, жизнеутверждающая, несомненно, несомненно.
Ну, продолжим.
Конечно. На высочайшей ноте духовного и душевного напряжения, как исповедь, а надо сказать, что стихи Николая Стефановича очень исповедальные, очень искренние, он ничего не скрывает, ни своих падений, ни своих взлетов, все откровенно. И так, как исповедь, звучат стихи, посвященные своему отцу. В них мы видим, вернее, слышим удивительный, такой даже мистический, как бы на мистическом уровне разговор уже отца и еще живого сына. Но если сын говорит с отцом словами, то отец отвечает сыну знаками. Прядь поседевших волос отца, как свидетельство переживания его за судьбу своего сына оттуда, из мира иного. Вот эти стихи. Памяти отца. Мне от тебя осталось, как наследство, волос твоих отрезанная прядь. А как же мое игрушечное детство рассчитывали вечно повторять? Светился мир, раздвинут и приподнят, давая место вымыслам твоим. И от того, что мерзок я сегодня, не только мне, но жутко нам двоим. И от того, что сраму нет предела, и от того, что так и повелось, внезапно в медальоне посидела коричневая прядь твоих волос. Удивительные стихи. Да. Великая Отечественная война застала поэта на Урале. По состоянию здоровья он был эвакуирован.
В Перми.
В Пермь, на Урал, Южный Урал. И в Перми закончились...
Западный скорее. Да.
Да, западный скорее, правильно, совершенно верно. И здесь же закончилась его земная жизнь впоследствии. Война для Николая Стефановича, несомненно, это духовное испытание. Это попущение Божье за отречение от Него. Но и здесь опять надежда на воскресение. В мир смерти вторгаются силы света, небесное воинство. Поэтому война предстает нам в стихах этого цикла как невидимая брань добра и зла, где автор уповает на Божью милость, прося защиты и победы. Не потому ль такая жуть, не от того ль взбесились танки, что час настал, когда архангел могилы сможет распахнуть? Поймем ли мы в огне и в дыме своей сегодняшней войны, какими битвами иными мы в этот миг окружены? И еще. У детей появляется просить. Боже, Боже, теперь помоги! Дай услышать, как жен мироносец зазвучат над могилой шаги. Стань по-прежнему просто не страшен, пастырь добрый и друг, и отец, и остави нам долги наши, чтобы нам победить наконец». И заканчиваются вот эти картины упования на Бога стихотворением, в котором он четко говорит о том, что же спасает нас на этой земле. «Казалось, душу исковеркую, и страшен груз, и нет пути, но крест сверкнул над старой церковью во мгле невидимой почти, и над церковную оградою летят большие облака, и окрыляя вдруг, и радуя, и ноша тяжкая легка».
Да, вот видите, какое жизнеутверждение.
Да, всегда вот как весы, да, вниз и вверх крест. Крест. Николай Владимирович Стефанович всегда был верным прихожанином православной церкви. Литургия, всеночная, все таинства православной церкви, все им соблюдалось. И крест на церкви – это тот якорь, который его поддерживал во все минуты его испытаний. Ну, надо сказать, что был еще один якорь, который помогал ему держаться. Это его удивительное качество – мгновенно переноситься в детство. Детство для поэта – это райский сад. И я бы сказала, что не столько возвращаться, а в нем присутствовало неприходящее чувство – ощущать себя взрослого, будучи взрослым, ребенком, сохранив детские качества, умение удивляться, радоваться простым вещам, верить, надеяться, любить к тому, к чему призывает нас Господь. Будьте как дети. И я бы сказала, что цикл, посвященный вот именно детству, это один из самых волнующих и прекрасных циклов в его сборнике. Ну, сами посудите, вот эти стихи. «Мы прятались, в саду желтела осень, прошли года, но миг минувший цел. И мячик тот, что я тогда подбросил, еще упасть на землю не успел. Еще лучина той же спинки стула. И, может быть, вбегая в этот сад, ту бабочку, что только что вспорхнула, вспугнули мы 100 000 лет назад. Или еще. Кто в детство невозвратное не вхож, тому не пережить его утраты. Все, что казалось вечностью когда-то, трагически погибло не за грош. Но детство ты по запаху найдешь. У детства запах терпкий, горьковатый. На песню он, на музыку похож. В нем все перемешались ароматы. Полыни, ветра, оттепели, мяты. В нем первых звезд застенчивая дрожь. Он где-то в бесконечности. И все ж отмечен он всегда конкретной датой. Я собственного детства завсегдатай. Мне взрослым притворяться не втерпешь.
Вы знаете, вот детство-то его как раз пришлось на трудное время гражданской войны и революции. И жить в семье было очень нелегко. Они переехали в Москву в 1915 году. Жили в Москве, а в 16-м уже году умер отец. То есть очень рано, когда ему...
И, тем не менее, помните стихи памяти отца,
да,
где он говорит о том, как отец сохранял мир этого детства, и как
охранял
фантазия,
его
игры, мечты, это все шло от семьи. Угу. Поэтому, несмотря, я так думаю, на это действительно страшное время, трудное время, вот мир семьи, в котором мама и папа хранили этот очаг домашнего тепла, он и породил вот эти воспоминания, несмотря
дорогие
ни на что.
Дорогие такие детские воспоминания,
да, да,
дорогие для души его.
Конечно. И одно из стихотворений этого цикла, я уверена, было написано поэтом под впечатлением прочитанного им рассказа Герберта Уэллса «Дверь в стене». Я очень советую нашим слушателям найти этот рассказ и прочитать его обязательно. Но если для мальчика, героя рассказа английского писателя Герберта Уэллса, это дверь, а дверь в стене – это дверь в райский сад, такая метафора, да, вот, ну, в прямом смысле слова, тем не менее, она утеряна, то для Стефановича, для поэта Стефановича, эта дверь была всегда открыта. Я помню дверь раскрытую, и даже, мне кажется, опять ее найду. Крылатый ангел разве не тогда же играл со мной и прятался в саду? В лазуре луж, размякнув и размокнув, уже сквозной, уже лишенный сил, апрельский день, отсвечиваясь в окнах, за трехэтажный флигер отходил. А я младенец, чем-то перепачкан, а я невзрачен, хил и невысок, совал миры в игрушечную тачку, и облака закапало в песок. И сам Господь, ему же нет предела, хранил медведя плюшевое тело. Вот такие последние строки, которые говорят, что Бог так нас любит, что хранит и нас, и любимые даже нам вещи.
Да, да. Такие вот из как детства. Вот,
да, знак детства.
И так детство ему, он находил опору в детстве угу. своем.
Несомненно,
для жизни,
несомненно,
для
да,
своей,
да, да.
Хотя
он часто обращается к теме, к этой. Потому что, даже что говорить, и вы, наверное, и я, для нас воспоминания детства – это самые теплые воспоминания, какие-то сказочные.
Они такие безоблачные.
Безоблачные.
При всем при том, что было понятно, что были они далеко не безоблачные эти годы, но для детского восприятия…
Для детского восприятия,
это
да.
Это самое такое светлое,
да,
беспроблемное, радостное время.
Прекрасное время. Вот еще стихотворение, в котором я бы сравнила эти стихи со стихотворением русского поэта Николая Гумилева. У него есть такие стихи «Заблудившийся трамвай», если кто помнит. А вот, если нет, перечитайте, вы увидите связь. В них и у Гумилева, и у Стефановича боль ближнего, мгновенно находит отклик в душе лирического героя, то есть самих авторов. Это коротенькое стихотворение, и тем не менее оно интересно, если говорить в целом о творчестве поэта. «Связует всех единый жребий. Лишь стоит ногу подвернуть, и в тот же миг в Адис-Абебе от боли вскрикнет кто-нибудь. Откуда взялся ужас уный, который вдруг во мне возник? Не заблудился ли ребенок в лесу дремучем в этот миг?» Вот это русское качество, вселенская отзывчивость. Вот в этих стихах, по-моему, очень ярко она показана, да? Да, проявляется. И война закончилась, испытания позади, мирное время. Но почему в стихах поэта опять те же углы, конусы и квадраты? Почему тот же серый день и опять одиночество? Да все потому,
почему,
что
да?
Бог человека, человек Бога до сих пор еще не принял в свое сердце. В советские годы, мы знаем, это еще продолжается борьба, да?
Конечно.
С православием, и продолжаются храмы разрушаться.
60-е годы – это вообще годы правления,
да,
Хрущева,
совершенно
который
верно.
Грозился уничтожить последнего русского попа.
Да, да, я вам покажу, да,
покажу вам последнего,
да,
русского попа.
И разрушены прекрасные храмы. Я помню, мы были с учащимися тогда еще в Ленинграде, в Петербурге. Там был храм, созданный из рассов. Удивительный образец зодчества. Пожалуй, нигде больше нельзя увидеть.
Храмового зодчества, да.
Да, храмового зодчества. Был взорван именно в годы Хрущева.
Ну, ужасно. И, вы знаете, между прочим, даже некоторые храмы уничтожали в 70-е годы. То есть это время,
да,
такое,
да,
вот было. Дом Ипатьева у нас тоже в
70-х. Несомненно, да.
Церковь Казанской иконы Божией Матери на Химаше, вот это вот стоит на углу, около дороги, на углу улиц.
Слава Богу, сейчас все это возрождается. Взять храм Успения Божией Матери на Визе, мы знаем, уже начинаются
возрождения,
строятся новые храмы. Слава Богу. И,
но тем не менее, вот жизнь духовного поэта, который пишет такие стихи духовные, она действительно была, ну, как сказать, одиноко себя чувствовала.
Да я вот написала, время. Сознание раздроблено, та же слепота, ну и опять надежда,
надежда.
Ну, вот стихи, например, такие этого периода. «Весь мир избит и в рабство продан, и кто-то призван отделять от звука звук и род от рода, от мига миг, от пяди пять. и, ухмыляясь и глазея, слюнявя грязные рубли, густые толпы по музеям, вот очень такой жесткий эпитет, образ, вернее, скажем так, тягучим гноем потекли, и узнают со смешкой лисьей, что глуп небесная мелка, что вся вселенная зависит от каждой прихоти белка, и кто-то серый, кто-то хмурый, как благодать на нас низвел железных формул диктатуру, трех измерений произвол. Мы ничего не видим в целом, того, что здесь, не видим там, и даже собственное тело мы ощущаем по частям. Бесстыдство, купли и продажи, реклам и вывесок, вранье. Все то же самое, да, в наше время? Когда же, Господи, когда же приедет Царствие Твое? Стихи, которые можно отнести к нашим дням, абсолютно. Ну, надо сказать, что только мир евангельской истории, а для православного человека вся евангельская история и события Евангелия – это неприходящие дни, это реальные истории. Поэтому вот эти события, праздник Христова Воскресения, самый главный праздник, Рождества Христова, праздник Преображения, только этот мир для поэта прекрасен, вечен и спасителен. Два стихотворения относятся к праздничному циклу у Стефановича. Это стихи, посвященные празднику Преображения. «Отлогий склон горы остроконечный вдруг засверкал подобно серебру, чтоб озарить любую конуру, чтоб мертвый стал, чтоб выстоял увечный, чтоб всем на брачном встретиться перу, и ветхую отбросив мишуру, земля в наряд оделась подвенечной. Остаться здесь хотел бы каждый встречный». Вспоминаем, да? Бытие. Или Пасха. «В сучьях мартовских мощь бесконечная, сквозь беспамятство, мрак и мороз, воскресенье почти обеспечено, воскресенье почти началось, или рощи морозом напудренные, не разъять ледяные тиски, там, в церквах, перед самой заутренней, ждут чего-то всему вопреки». Мгновение это выдержит не каждый, а мне его изведать привелось. Оно полно тоски, палящей жажды и вечности торжественной до слез, той вечности, которую однажды с зерном горчишным сравнивал Христос. Ну, я вот, знаете, читаешь стихи Стефановича, что не стихи, то жемчужина, то перл. Просто удивительно.
И причем, как действительно вот эта тема поднята им, православная, да, вот наша такая русская,
да, православная. Да, 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 наша русская.
Церковь наша, да.
Название сборника, я напоминаю, звучит так: «Страстная неделя». А вся жизнь поэта была страстной неделей.
Действительно, вот мы уже говорили про личную жизнь.
Да.
Насколько он был одинок в этой жизни. Вот вы еще сказали так, такое, что он был одинок и без, в том смысле, что не было у него читателей, круга читателей.
Да, я еще скажу, да, вот по этому вот поводу.
Об этом надо.
Вот, значит, была вся жизнь, повторяюсь, была страстной неделей. Но мы все знаем, что наступает после страстной недели.
Воскресенье.
Вступает Христово, Пасха, воскресенье Пасха, Христово.
Радость большая.
Да, и Николай Владимирович так мечтал, чтобы в этой жизни земной, ну, не случилось, но в той жизни, в том мире, где сейчас присутствует его душа, появились люди, которые бы услышали его стихи, которые бы порадовались художественному слову поэта, которые бы сопереживали вместе с ним. Обращаясь от боли, крича к тем, кто совесть еще не утратил, эта боль чересчур горяча, нет, не скорую, нет, не врача, собеседника, друга, читателя. Такие строки стихотворения, как крик души, звучат. Ну, думается, что мечта Николая Владимировича Стефановича, русского поэта, сбылась. Ведь недаром, казалось бы, случайно, но взяла я с полки церковной лавки книгу его
маленькую,
стихов.
Маленькую, тоненькую книжку, но, тем не менее, здесь много стихов.
И вот я бы хотела закончить моей мечтой. Очень хотелось, чтобы эта книга в бумажной обложке, похожая скорее на школьную тетрадь, нашла бы свое продолжение, но уже в достойном ее содержанию оформлении. Потому что, несомненно, Николай Владимирович Стефанович, его поэзия – это стихи высокой пробы, высокого предназначения.
По сути дела, после войны он долго-долго перебивался, что-то где-то там находил какую-то работу, что-то там где-то он, значит, написал ораторию «Герои бессмертны» на музыку композитора Голубева, то, значит, он где-то там какие-то статьи там свои публиковал в газетах, подрабатывал писанием сценок, скетчей. Друзья, в частности, Слуцкий, помогли с публикацией нескольких стихов в «Днях поэзии» в 1970-м и 1976-м годах. Вот
немножечко хоть прорыв был, да,
найти бы
да.
эти сборнички да. бы почитать.
Да, 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 да.
4 апреля 1979 года ночью у Стефановича был гипертонический криз. В бреду его увезла скорая. И 14 апреля поэта не стало через 10 дней вот после этого криза. Значит, это был 79-й год. Сколько получается? 67 лет ему было.
Да.
Если
да, да, да.
взять эту дату в январь 1912 года и вот апрель 1979 да. года. И похоронен он был на Ваганьковском кладбище в Москве. А вскоре после смерти, в 1981 году, ну, это уже не вскоре, а, ну да, через два года после смерти в «Альманахе поэзия» вышла в свет подборка его стихотворений с предисловием Давида Самойлова. Ну, вот такая вот, понимаете, вот.
Ну, вот собрать бы, да, вот эти все публикации.
Понемножку бы. Где-то крохами.
Да, да, да. Есть портрет у меня, я сфотографировала.
Николай Владимирович Стефанович вообще-то был очень одаренным человеком.
Потомник, играл, потомок древнего сербского рода, да, Вук Стефановичей.
Неплохо танцевал, был очень образованным, знал философию, любил Владимира Соловьева, читал на нескольких иностранных языках.
Да.
Представляете, образование
да, да, да,
какое?
Да. Был прекрасным пианистом.
Да, в театре он играл на не основные, конечно, роли, но, в общем-то, какие-то роли он тоже там исполнял, играл.
Ну, вот как раз театр Вахтангова.
Да, что говорит человеку, очень разносторонне одаренный, талантливый.
Да. Но и самое главное, что эти таланты были направлены на духовный мир. Вот что главное. Ведь
да,
сколько много...
мир. Мы это сегодня с вами увидели, подчеркнули.
Я хочу сказать, ведь сколько талантливых людей, которым тоже Бог отмерил много даров, да, дал, но в туне уходит, да, потому туне, что...
Да. А это божеская такая вот... Все. Милость была ему проявлена все-таки Богом. Я благодарю вас, Наталья Викторовна, за то, что вот пришли к нам на радио и рассказали о творчестве Николая Владимировича Стефановича, нашего русского поэта. Наталья Викторовна Зыкова, преподаватель церковно-приходской школы при храме Божьей Матери всех скорбящих радость в городе Екатеринбурге. Спасибо вам большое за такую вот пропаганду нашего русского.
Ну, нельзя было пройти, да. чтобы не рассказать и не прочитать эти стихи
человека.
Удивительного русского поэта Николая Владимировича Стефановича.
Спасибо еще раз. До свидания. Всего доброго.
Всего доброго.